Дарья Кова. Разведенная жена или черный треугольник? Глава первая. Суббота, 4 апреля 2015 года. 6 утра. Я лежу на диване в гостиной. Вся жизнь из меня вышла. Я не хочу ничего. Я рвусь к покою и тишине. Мое сердце разбито. Его осколки валяются рядом. У меня нет сил. Нет сил на то, чтобы просто встать. Я не готова к тем событиям, которые меня охватили. Они меня сломали. Но я усвоила правило. Чтобы с чем-то справиться, надо действовать. И не важно, что ты будешь делать. Главное – шевелиться. Это может быть простая уборка квартиры. А может, работа. Это должно быть то, что отвлечет от напасти, разрушающей тебя. Так я и сделаю сейчас. Не знаю, каких невероятных усилий мне это стоило. Но я все же поднялась с дивана, на которой легла сразу после ледяной ванны. За всю ночь я не сомкнула глаз. Я лежала и рыдала. Когда мой плач прекращался, и я на секунду могла вздохнуть спокойно, он возвращался снова. Стоило мне вспомнить спину Сергея. Когда мой антигерой остановился перед тем, как хлопнуть дверью, перед тем, как разбить мое и без того израненное сердце. Я подошла к зеркалу в ванной. На меня смотрела не 26-летняя девушка, а 40-летняя женщина. Лицо опухло, выделились морщины, огромные черные круги появились под глазами. Неужели это все сотворил со мной мужчина моих девичьих грез? Неужели он меня растоптал, и я не смогу с этим справиться? Я кулаком ударила дверь ванной. Было очень больно, но на душе стало легче. Поэтому я ударила снова. С каждым ударом я чувствовала, что моя душа воскрешается, как феникс, поднимаясь из пепла. Да. Я должна действовать, я должна показать всем, что я сильная. Ведь действительно могу с этим справиться. Что такого-то произошло? Меня бросил богатый ухажер, который ранее обрюхатил. Но ведь никто не умер. Так почему я страдаю, как будто произошло что-то непоправимое? Я схватила тряпку из микрофибры и побежала вытирать пыль. Ведь уже давно дома никто не убирался. И я, и Александр вечно заняты. Катастрофически не хватает на это времени. Я протирала шкаф в гостиной, как увидела нечто, похожее на миниатюрную камеру со спичечную коробку. Там был миниатюрный глазок. О, Господи! У меня дома камера слежения? Я достала из скрытого места газовый ключ, который спрятала еще пару дней назад в целях своей же безопасности. И силой ударила о камеру. Она разлетелась на мелкие кусочки. Я судорожно принялась искать другие предметы слежки и нашла за один час 20 мини-камер. Это в моей-то крошечной двушке. Они были даже в ванной и туалете. Омерзительно. Какая-то сволочь подложила их сюда и смотрит на меня, даже когда я голая. Сомнений в том, что здесь замешан альбатрос, а значит Сергей или Дарья, у меня не было. Поиском одних лишь шкафов и полок я не ограничилась. Я стала заглядывать под диван, под кухонный уголок на кухне, и, наконец, я зашла в спальню заглянуть под кровать. Там было две коробки, одна из которых моя, а вторую я впервые видела. Я осторожно вытянула ее из-под кровати и открыла. Там было нечто похожее на бомбу из американских боевиков. Были разноцветные провода, что-то вроде таймера, который не отсчитывал время, а фиксировал только последние 5 секунд. Волна ужаса прошла по мне, заставив закричать. Меня трясло от страха. Я подскочила, накинула пальто и помчалась на улицу с халатом под верхней одеждой. На ногах были домашние тапки, в руках ключи от квартиры и мой сотовый. Я позвонила в службу спасения и сообщила, что подозреваю, что у меня в квартире бомба. Сотрудница колл-центра сначала не поверила, но после моих уговоров согласилась прислать наряд. Я сидела на скамейке возле своего подъезда и ждала саперов. Они прибыли в течение 20 минут. Мы стали подниматься. По пути я рассказала, что видела. Ребята из команды смотрели с недоверием. Но их улыбки сразу померкли, стоило им увидеть ту коробку. Это была действительно бомба. И как потом выяснилось, заряда хватило бы, чтобы разнести не только мою квартиру, но и пару соседних. Прибывшей полиции я передала пакет с разбитыми камерами и написала заявление, но сотрудники УВД заверили, что доказать что-то я не смогу. Слишком ограничена в России законодательная база. Меня не остановили их слова, ведь я не стала клеветать на кого-то. Я написала в заявлении лишь то, что, прибыв домой, заметила эти камеры слежения и коробку с бомбой. Теперь это их дело, пусть сами разбираются. Заполнение всех документов заняло почти 4 часа. Я была безумно вымотана, тем более из-за бессонной ночи. Единственное, что мне показалось разумным, это то, что я сначала должна заменить замки на входной двери, а потом ложиться спать. Поэтому я набрала телефон в объявлении и вызвала мастера. Он прибыл очень быстро и заменил замки за полчаса. После того, как мою квартиру проверили сотрудники полиции и саперы, после смены замков я все равно не чувствовала себя дома в безопасности. Я столкнулась с кем-то очень могущественным и, боюсь, не совладаю. Как кто-то мог попасть сюда? Поставить камеры слежения, установить под кроватью бомбу. Ключи были только у меня, Александра и Сергея. Неужели этот мерзавец сделал такое? Неужели подложил мне еще и бомбу? Я не верила в это. Да, он меня бросил, но зачем ему подкладывать взрывчатку? Это глупо. Скорее всего, это его законная жена Дарья. Она таким образом пытается избавиться от соперницы, наверное. Хотя зачем ей стараться, рисковать? Он и сам меня бросил без уговоров. Сергей сам растоптал меня. Произошедшие события просто не укладывались в голове, и я не могла уловить логической цепочки. «Как же хочется спать», – подумала я, глядя на часы. «Был уже полдень, надо поспать». Я легла в постель и уснула мертвецким сном. В 8 вечера меня разбудил телефонный звонок. Звонила мама. «Привет, родная, как ты?» «Мам, нормально, я спала, ты как?» «У меня все хорошо, я очень за тебя переживаю. Твоя работа мне непонятна». «Мам, не переживай, я справлюсь», – старалась я ее успокоить. «Я очень на это надеюсь, родная», – сказала мамуля, и мы попрощались. «Боже, как же болит голова», – подумала я. Встала, пошла на кухню и выпила аспирин. Мне хотелось еще спать, и я снова погрузилась в сон. Я гуляю по потрясающему пляжу. Кругом голубое море, яркое солнце, не облачко. Рядом мужчина моих девичьих грез. Он мне улыбается. Мы ищем ракушки на песке. Как вдруг начинается шторм. Небо темнеет, начинается сильный ветер. Волны растут. И тут волна высотой в сотню метров движется ко мне, к нам. У меня возникает панический страх. Я начинаю дико орать и просыпаюсь. В комнате темно, но мои глаза привыкли к темноте, и я все прекрасно вижу. Я вижу и силуэт, склонившийся надо мной. Это он, мужчина моих девичьих грез. Он зажал мой рот рукой и шепчет. «Тише, тише, дорогая, это только кошмар, я здесь». Я смотрю на него, испытывая дикий ужас. Что он здесь делает? Какого хрена приперся? И я кусаю его ладонь со всей силы. Чувствую, как прокусила кожу, и во рту появляется солоноватый привкус крови. Сергей не пикнул. Он лишь одной рукой зафиксировал мою голову, а другой держал руки. «Пусти, тварь, что ты здесь делаешь?» Ору я на всю квартиру посреди ночи. «Мария, успокойся, я тебе все объясню». Но я не поддавалась на уговоры и снова его укусила. «Ну, сама напросилась», – произнес Сергей и связал меня какой-то веревкой. Руки он привязал к металлическому изголовью, а ноги удерживал еще и своими руками. «О, Господи, что он творит?» – испугалась я и замолчала. «Может, если я буду спокойной, Сергей ничего мне не сделает?» – молилась я. «Так-то лучше, теперь послушай», – начал мой антигерой. «Я специально тебе вчера сказал то, что сказал. В твоей квартире была бомба и прослушка. Кругом были камеры. Хорошо, что ты заметила все, и это убрали полицейские. Как я полагаю, это дело рук Дарьи. У меня нет доказательств, но я подозреваю именно ее. Петр тоже замешан, но не настолько. Мне нужны улики, реальные доказательства, а не мои догадки, понимаешь? Сейчас сделаем так. Я тебе даю другой телефон. С семьей ты общаешься только по электронной почте. Никаких звонков. В том числе через Вайбер или Скайп. Подозреваю, твои близкие тоже на прослушке. Ты переезжаешь на время в отель под другим именем. Будешь жить там. Я даю тебе машину и двух телохранителей. Тебе надо завершить сделку. А мне поймать с поличным Дарью. Поэтому действуем сообща. Поняла меня?» Наконец спросил мой антигерой. «Хорошо», — сказала я сухо, мне до сих пор не верилось в происходящее. К тому же я не верила ему. Но пусть думает, что я доверяю. «Милая, родная, прости, что связал», — добавил Сергей и стал отвязывать мои затекшие конечности. Он прижал меня к себе и поцеловал макушку. «Ты даже не представляешь, как тяжело мне было такое тебе говорить. Как тяжело было уходить, когда ты просила остаться. Я думал, что мое сердце разорвется от того, что я сделал. Но мне нужно было, чтобы Дарья поверила, что я тебя бросаю. Родная моя», — снова меня обнял мой антигерой. «Я не знала, что мне делать. То ли верить ему, то ли нет. Его слова выглядят правдоподобными. Но есть что-то, что не сходится. Как он нашел моего мужа? Как нашел маму и сестру, когда они пропали? Если у него только догадки, а нет реальных улик против жены, почему он их достал из заточения?» Но я не стала озвучивать свои мысли. Я решила подыграть. «Да, сделаем, как ты сказал. Сделала я ход конем и решила быть начеку. Я не могу позволить себе больше доверять Сергею. Не сейчас. Он еще должен заслужить мое доверие. Я взяла небольшой чемодан и закинула туда немного вещей. Сергей взял мой саквояж, и мы вышли на улицу. За забором стояли два автомобиля. Один из них предназначался мне. Второй – это тот, на котором приехал мой антигерой. Сергей предоставил мне обычную серебристую «Шкода Октавия». Каких много. В моей машинке было два здоровенных мужика. Один сидел за рулем, второй сидел рядом с ним. И мне следовало сесть в автомобиль и поехать в отель. Сам Сергей не будет меня сопровождать. «Что же я делаю?» – подумала я и проклинала своего антигероя. Все задумки моего мужчины девичьих грез действуют на меня мистически. Я просто панически боюсь его планов. И почему он всегда создает такую пугающую обстановку? Сергей получает удовольствие в виде мой страх? Ведь я смотрю в его глаза. В них читается наслаждение всякий раз, когда я испытываю ужас. Это определенно ненормально. И что мне теперь делать? Повиноваться, сесть в машину к двум амбалам, которые якобы отвезут меня в отель? А что мне еще остается? Даже если я начну сопротивляться, меня быстро затолкают в авто. Один только Сергей справится со мной за 2 секунды. Что уж говорить о толпе мужиков. Господи, я всегда была такой предусмотрительной, так берегла себя. А сейчас я постоянно испытываю страх за свою безопасность, за свою честь. «Мария, я приеду к тебе завтра к обеду. Я постучу 5 раз», – сказал мне шепотом Сергей. Я закивала и села в машину. Села, хотя просто тряслась от страха. Куда они меня повезут? Действительно ли в номер отеля? Или еще куда? Каждый день приносит мне новый виток событий. Каждый день я просто не знаю, чего мне ждать. Я опустила стекло и показала моему герою на браслет GPS, который мне дал Петр Иванович. «Что мне с этим делать?» – задала я вопрос. «Откуда у тебя это?» – испуганно спросил меня мой антигерой. «Мне дал Петр Иванович», – пояснила я. «Отдай мне, его надо перепрограммировать. Я тебе завтра завезу его. Тебе нельзя будет снимать эту штуку, чтобы Петр не догадался». Водитель завел машину и поехал. Я вжалась в кресло и ждала. Ждала того, что может произойти. Я надеялась, что смогу дать отпор в случае необходимости. На мое счастье, меня привезли действительно в гостиницу. Но это был не фешенебельный отель, а обычная гостиница в 4 звезды. Я получила карту-ключ от своего номера. Телохранители оставались в двухместной комнате по соседству. Но прежде они поставили в коридоре 2 мини-камеры для фиксации движения, если вдруг появится незваный гость. Когда я вошла в свой номер, то увидела, что он самый заурядный, но с недавним ремонтом и новой мебелью. Я села на кровать, взяла телефон и заказала завтрак, ведь не ела уже более суток. На часах 5:30. Надо бы еще немного поспать, решила я после сытной трапезы. Но сначала нужно написать маме, сестре и Яне о том, что происходит. В постели я провалялась до 10. Сергей обещал приехать к обеду. Надо привести себя в порядок, подумала я. Нужно быть очень ответственной, не доверять никому, в том числе моему антигерою. Хотя нет, ему прежде всего. По телевизору я посмотрела новости. Потом взяла телефон и решила поискать информацию в интернете о Дарье Блэк или Дарье Барышниковой. К моему удивлению, ничего в сети не было. Если раньше о Сергее я нашла хоть какие-то крохи в Твиттере и Инстаграме, то о его жене вообще ничего не было. Складывалось впечатление, что информацию специально удаляют с серверов. Что же касается Петра Ивановича, то он кругом фигурирует в сети. У него серьезный послужной список. Он умудрился даже работать в правительстве. В 11 я услышала стук в дверь. «Кто?» – спросила я незваного гостя. «Мария, это Анатолий, ваш телохранитель. Все в порядке? Разрешите войти на минутку проверить номер?» – услышала я знакомый с ночи голос. «Открыть или нет?» Вот что меня беспокоит в данный момент. Хотя они же ничего вчера не сделали. Должно быть, он действительно хочет проверить номер. Я осознавала необходимость и логичность этих действий, но было страшно, панически страшно. Не знаю, может, мой страх связан с беременностью, со скачущими гормонами, может, поэтому я трясусь, как осиновый лист на ветру. Но из-за объяснений самой себе в причинах моих тревог мне не становилось легче. Я повернула замок. Дверь открылась. На пороге стояли 2 амбала. Бритоголовых амбала. Все как в классике жанра триллер. Девушка и 2 преступника. Я затаила дыхание. Они быстро зашли и стали осматривать номер. Их досмотр длился не более 2 минут, и мои телохранители сразу же вышли. А я в эту же секунду закрыла дверь на хлипкий замок. Завтра на работу. Мне интересно, как Сергей хочет добиться того, что Петр Иванович и Дарья знали о моем местоположении. Я же с шефом буду сталкиваться на работе. Я же буду приезжать в офис. Такие непонятные попытки, что, кажется, его слова лишь неумелые отговорки, чтобы отвлечь внимание от действительно важных дел. Ладно, дождусь его и задам все вопросы. Ровно в час дня я снова услышала стук в дверь. Тот самый, о котором мне говорил мой антигерой. Было 5 ударов. Теперь я знала, кто там, но все же спросила. «Кто?» «Мария, это я», – шептал мой мужчина девичьих грез, который давно уже истоптал образ красавца, созревший в моем юном воображении. Я повернула замок и открыла дверь. Сергей зашел и также провел быстрый осмотр номера. «Господи, да что за показушность в так называемом стремлении обо мне заботиться?» Пока я ни разу не видела от него действительно стоящих попыток заботы. Все очень наиграно, это и раздражало. У меня вдруг возникла мысль, что мое представление о Сергее кардинально изменилось со времени нашего знакомства. Теперь я смотрела на него другими глазами. Да, его внешность ни капли не изменилась. Он также является идеалом мужчины со стороны только лишь оболочки. Но что внутри? Внутри он диктатор, истязатель моей души. Мое сердце отказывается принять его. И если раньше я злилась на его неумелые шуточки, то теперь я злилась на всю его духовную сущность. Мы совершенно разные люди. И дело тут не только в различном социальном статусе. Дело в другом. Он считает себя выше любого человека. Сергей уверен, что ему многое можно, и все простительно. Да, он говорил, что те слова, сказанные в пятницу, были тяжелы ему. Но ведет мой антигерой после них себя, как ни в чем не бывало. Я не вижу сожаления в глазах моего антигероя. Его мысли и действия разительно отличаются, поэтому мне сложно вновь ему поверить. В последнее время я слишком много познала предательства и считаю, что слова Сергея в пятницу – самый ужасный нож в спину, какой я только могла пережить. И теперь я стою перед ним, с разорванной душой и осколками сердца. Я пытаюсь это склеить, чтобы мне было хотя бы проще дышать. Но нет, я не могу. Я смотрю на него, и осколки становятся еще меньше. Их невозможно склеить. Господи, помоги, как же все-таки это тяжело, видеть того, кто разорвал твое сердце лишь парой слов, того, кто объяснил это тем, что была такая необходимость. «Как ты?» – нарушил Сергей давящее молчание. Но я не могла говорить. Казалось, если я произнесу хоть слово, поток слез прорвет мою стойкость, и я буду рыдать без остановки. Да что же такое? Почему даже его голос заставляет меня страдать? Боже, исчезни, проклятый Стивен Блэк. Как только я в уме произнесла его псевдоним, я поняла, что называть Сергея вымышленным именем дается проще мне морально. Так и буду к нему обращаться, решила я. Понимаешь, Стивен, я до сих пор тебе не верю. Хотела бы уточнить, как тебе удалось найти мою маму, сестру и мужа, когда они пропали. Сказала я с вызовом в глазах. Да, что мне терять? Спрошу и точка. Надоели его вертлявости и избегание ответов. Стивен, удивился мой антигерой. Да, мне проще тебя так называть. «Не уходи, пожалуйста, от ответа», – сказала я спокойно, вздохнув трижды для успокоения. «Мария, даже не знаю, как тебе объяснить. У меня есть служба безопасности. У меня есть выходы на ФСБ. Эти ресурсы я и использовал для поиска твоих родных». «Как? Если ты скажешь, что отслеживал их передвижение по сотовым, то я не поверю. Их сотовые были оставлены дома», – фыркнула я. «Да, их отслеживали по сотовым, но не по их собственным, а по телефонам похитителей». «В смысле?» – удивилась я. Служба безопасности отследила те телефоны, которые были вблизи в момент похищения. Их было не так много. Поэтому было легко отследить перемещение. А уж дальше это дело техники, понимаешь? Вдруг сказал мой антигерой, и я нашла логическую взаимосвязь в его словах. Действительно, такое ведь возможно. А почему ты подозреваешь свою жену в похищениях? Почему говорил, что это Чен? Допытывалась я. Говорил, что это Чен, чтобы ты не переживала. Не переживала? Да я от страха не знала, куда деться. Какая мне разница, кто мне хочет навредить, Чен или твоя жена? У них обоих на это хватит и сил, и ресурсов. Стивен смотрел на меня и, видно, не решался подойти и сделать первый шаг. И я его опередила. Нет, ну не могу же я вечно злиться на мужчину моих девичьих грез. Понять мотивы моего любимого я смогу позже. А сейчас я хочу к нему прикоснуться. К его двухдневной щетине, к его лицу, плечам и бедрам. Я так хочу почувствовать его тепло. Его горячие обжигающие руки. «Стивен, обними меня!» Молю я в беззвучной просьбе. Мы приближаемся друг к другу очень медленно. Кажется, прошло несколько минут, пока мы не касаемся сначала вытянутыми руками друг друга. А потом прижимаемся друг к другу с такой страстью, какая, кажется, нас никогда не охватывала. «О, мой дорогой!» Шепчу я ему в губы, который жадно целует мой изнывающий от тоски по любимым устам рот. «Милая моя! Мария!» произносит мой ненавистный и обожаемый мужчина. Я вижу слезы в его глазах. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть их, и отдаюсь охватившей меня страсти без остатка. Я прощу тебя, что бы ты ни сделал. И это меня пугает.